Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Один из аспектов, который я хотел бы сегодня говорить, я хотел бы поговорить о наших друзьях. Компания, в которой мы общаемся, друзья, с которыми мы проводим время, они влияют на нашу уверенность, на состояние нашего духа. И плохая компания развращает добрые нравы, хорошая компания поддерживает состояние нашего духа. Поэтому, если мы хотим быть уверены в своем возрождении, в своем духовном росте, постарайтесь быть в хорошей компании, в хороших друзей. Это не вопрос потери определенных финансов, это вопрос вечности. Евангелие Марка, 2 глава, написано следующее. «Через несколько дней опять пришел он к Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чаду, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом, что они так помышляют о себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. Вот такая история, в которой Господь открывает нам Господа, Отца Своего, еще с одной стороны, которая очень важна для нас освоить. Мы говорили о том, что суть проповеди Иисуса Христа сводилась в том, что Он проповедовал Евангелие Царствия Божье, говоря: покайтесь и веруйте в Евангелие. Суть нашего христианства сводится именно к этому: покаяться и веровать в Евангелие, и чтобы это Евангелие проникало глубже и глубже. Мы начинаем Евангелие, мы в Евангелии развиваемся, и мы Евангелием заканчиваем. Возвещение Евангелия является универсальным, оно обращается ко всем людям. В прошлый раз мы говорили о том, что если у кого-то и были сомнения, то в данном случае Марк, евангелист, освещает одну историю прокаженного, которого считали отверженным, потерянным, Богом забытым человеком. И сам этот прокаженный, он сомневался в том, что Бог когда-либо захочет его исцеление. Но он с верой пришел к Господу и сказал: если хочешь, можешь меня очистить. И мы говорили о том, что даже этот отверженный, казалось бы, выбран пример самого крайнего человека, который имел все основания сомневаться, что Бог его любит. Именно этому человеку Христос сказал: хочу, очистись. Это говорит об универсальности Евангелия, о том, что даже самый отверженный имеет надежду на милость Божью. Евангелие провозглашается всем без исключения. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на несколько новый аспект той же самой истины. Я хочу обратить внимание, что все мы нуждаемся в друзьях, так Бог нас устроил. В определенное время у нас есть друзья, потом мы создаем семьи, но потом мы все равно нуждаемся в друзьях. Есть несколько сфер нашего общения, и Бог так устроил нашу жизнь, что мы нуждаемся друг в друге, в супругах, мы нуждаемся в детях, в семье, мы нуждаемся в друзьях, мы нуждаемся в обществе. Мы так устроены. Очень часто мы ходим в церковь, общаемся с большим количеством людей, но мы одиноки, потому что у нас нет друзей. Эта история говорит нам, что когда Христос пришел в дом, все узнали, что Он там, много людей собралось, так что уже никто больше не мог зайти. И здесь нашлись некоторые, четыре, которые принесли расслабленного, который сам не мог ходить. Они принесли его к Иисусу. Когда мы начинаем думать, кто эти четыре? Это, возможно, были родственники, вполне возможно. Читал я комментаторов, они взвешивают всякие аргументы за и против. И говорят, вероятнее всего, это были друзья, для которых он был настолько дорог, что они его принесли к Иисусу. Может быть, это были родственники, но не так важно. Это могли быть родственники, которые очень любили своего родственника. Это могли, по всей вероятности, быть друзья, которые принесли его. Интересная особенность этих друзей в том, что они пришли к этому дому, они видят дом занятый, войти через двери они не могут, и им приходит очень смелая, дерзкая идея, я бы сказал. Они влезли на крышу и прокопали крышу и спустили расслабленного в середину комнаты перед Иисусом. Ну, вы себе можете представить себе эту ситуацию? Что-то вроде этого кто-то стал бы разбирать и опускать. Интересно, как бы мы реагировали на это, да? Если что-то происходило у нас на глазах. Интересно, что эти четыре, они воспользовались этим дерзким, смелым шагом через крышу опустить больного. Он представлял для них ценность, что они рисковали, делая подобный шаг. Кстати, скажите, братья и сестры, вам приходилось ради своих друзей соседскую крышу разбирать? Идти на риск. Это финансовые издержки. Мы иногда клянемся в дружбе, мы друзья, мы все. Но как далеко мы можем пойти? Настоящая дружба измеряется жертвой. Как много мы можем пожертвовать для своих друзей? Это, казалось бы, обыденная история. Но то, что они разбирают крышу, они явно рискуют. Рискуют тем, что над ним будет смеяться, если он не исцелится. Рискуют тем, что соседи будут возмущаться, по какому, собственно, праву вы разваливаете наш дом. Ну, честно говоря, в наше время это трудно представить. Но дома в Палестине, они устроены были по-другому. Это были плоские дома, квадратные, плоская крыша. Там были бревна где-то через каждый метр. Между ними был хворост, перемазанный глиной. Таким образом покрывали поверх этих балок, смазывали глиной с двух сторон. Очень часто на таких крышах просто трава росла. Люди выходили иногда, отдыхали там. Поэтому так жили люди. Двери обычно были открытые, не закрывали. Открытая дверь говорила о том, что любой путник может зайти, его ждут в этом доме. Только в том случае, как говорят комментаторы, когда кто хотел находиться в уединении, побыть с Богом наедине, он закрывал дверь. В данном случае эти четыре, они видят эту ситуацию, что войти они не могут. Они зашли с задней стороны, по лестнице поднялись на крышу, разобрали эту крышу и опустили этого несчастного перед Иисусом. Если говорить о благоговении, о многих других вещах, которые иногда нас пугают, кто-то что сказал, сделал не так, не вписались мы в программу, мы очень переживаем за многие вещи. Но и в то время, учитывая, что крыши были другие, этот мусор, который сыпался на головы всем, в том числе и Иисусу, это не так просто они подняли и просто небо открылось. Они, представляете себе, они копали, стало сыпаться на головы всем, люди стали подниматься, смотреть, это все сыпется на людей, на Христа. У Христа была очень спокойная, нормальная реакция на это. Они продолжали это делать на глазах у людей. Приходилось ли вам пожертвовать чем-то ради ваших друзей? Как в данном случае, крышу разобрать. Знаете, иногда, особенно мы подростки, растем, нам хочется иметь таких друзей, которые могли бы хоть чем-то ради нас пожертвовать. Так говорим, дойдет до чуть-чуть, и друзья разошлись в стороны. Чуть-чуть труднее ситуация, они разошлись, они уже здесь. Как только надо жертвовать, их нет. Нам хочется иметь таких друзей, которые бы пожертвовали ради нас чем-то. Хотя бы чем-то. Хотя бы не сказали лишнее слово, хотя бы промолчали, где нужно помолчать, и нам иногда не удается. Каждый из нас этот имел горький опыт, когда наши друзья нас подводят. Может быть, кто-то измучился искать такую компанию, где такие надежные друзья. Может быть, если это так, вы искали, не нашли, может быть, Господь имеет в виду для вас совсем другое, то, что Он для Христа приготовил. У Христа не было таких друзей, которые ради Него готовы были на какую-то жертву. Он был тот, который жертвовал. Господь дал ему путь, миссию, чтобы он своей жертвенностью пробудил других. И когда он стал жертвовать, не встречая ответной жертвы, постепенно ученики стали понимать, и наступило время, когда тысячи, миллионы людей жертвовали за своего Господа Иисуса Христа. В нашей жизни, когда у нас нет таких друзей, нужно, возможно, для нас Бог приготовил, мы должны быть такими. Мы должны быть хорошими, надежными друзьями. Кто хочет иметь много друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Мы хотим, чтобы люди окружали нас, которые жертвуют, нужно начинать с того, что мы должны быть верными и готовы быть на какую-то жертву. Я хотел бы еще одно заметить. Настоящие друзья имеют мужество осознавать свои ошибки и исправлять их. Мне в моей жизни было много разных друзей. Я вспоминаю то время, когда у меня были друзья довольно ненадежные, но никаких других не было. Я рад был той компании. В церковь ходил я редко. И я помню те мероприятия, в которых они что-то делали. Никакого сожаления, никакого сознания. Что-то наделали, они же и расскажут. Я помню эти мероприятия, дела, в которых я вместе с ними участвовал. Я помню это время, когда про себя думал, эти друзья продадут меня в любой момент. В церковь я не хотел ходить, мне казалось это скучным. Но друзья, с которыми я жил, я вспомню, когда эти восторги, когда рассказывали. Один, я помню, рассказал самый такой близкий друг. Говорит, Петр, ты себе не можешь представить, как я вчера набрался. И он начинает мне рассказывать всю историю от начала до конца. Как он пил, что он делал, что люди рассказывали. И я в то время стоял, хотя еще не был верующим человеком, так полностью, как бы мы бы сказали. Но мне было противно. Думаю, это мои друзья. Все, что они могут напиться, рассказать, как они делали. Они могут сквернословить, рассказать, как регионально они сквернословят. Но где их верность? Где их мужество? И я такой же, как они. Когда я стал ходить в церковь, приобрел других друзей. Жизнь моя поменялась. Я помню один случай, когда один наш друг из нашей команды, он начал делать определенные вещи, не совсем хорошие, я бы так сказал. Могла быть очень неприятная перспектива. Я помню, приходит ко мне другой друг, говорит, слушай, если мы его не остановим, будет беда ему, нам, всей церкви. Мы должны что-то делать, мы должны остановить его. Я помню, мы молились, я помню, мы что-то сделали. Были определенные неприятности, потому что мы действовали, но ситуация была остановлена. Тогда я стал понимать, что есть другие друзья с другим подходом, с другим пониманием. Нам нужны вот такие друзья. Похвально то, что эти четыре пошли на этот смелый шаг ради самого своего друга. Но когда мы узнаем причину болезни этого друга, у нас появляется любопытство, желание узнать остальную историю. Вы знаете, что когда они опустили этого несчастного перед Иисусом, Иисус посмотрел, смотрите, как, что написано в 5 стихе. Иисус, видя веру, их говорит расслабленную, чадо, прощаются тебе грехи твои. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что здесь причина болезни этого конкретного человека является его грех. Христос не просто исцелил его, он говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. Такое было понятие в то время, что всякая болезнь связана с грехом. Христос не поддерживает идею, что всякая болезнь связана с грехом. Помните, когда спросили его ученики, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым? Он говорит, не согрешил ни он, ни его родители, но это, чтобы явила слава Божья. Христос не поддерживал подход такой универсальный, что все болезни. Результат греха. Но в этом конкретном случае он говорит, причина его болезни был грех. Эта болезнь в данном случае показывает, это, наверное, лучшая иллюстрация сути греха. Писание определяет его расслабленный. Если можно сказать, как-то мы разговаривали с молодежью, я спрашиваю, что делает грех? Мои радости, молодые наши братья и сестры, заметили сразу, грех расслабляет. Это самое точное определение. Грех расслабляет. Мы когда говорим о грехах, мы сразу перечисляем, что было сделано. Но в самой начальной стадии грех расслабляет. Делает человека, человеческую волю слабой. Человек становится слабым, чтобы сделать добрые. Когда человек грешит, его расстояние между Богом становится все больше и больше. И в нем все меньше силы делать добрые, стремиться к доброму. Как раз мы по четвергам рассматриваем послание римлянам. И Павел объясняет причину очень печального состояния римского просвещенного общества, которое пришло к полному моральному кризису. Но он объясняется, что все начиналось с простого. Они, видя видимое, смотря на природу, не прославили Бога, не возблагодарили Бога, и это был грех. И расстояние между ними и Богом становилось больше и больше. И чем дальше человек от Бога, тем легче ему грешить. И чем больше он грешит, тем больше ему это нравится. И если в самом начале человек совесть содрогается, то постепенно, когда он это делает опять и опять, это становится нормой, и совесть перестает говорить. И мы читаем этот список грехов римского общества, когда люди пришли к полному бесчувствию. Когда они грешат с ненасытимостью, когда нет никакой меры, когда это удовольствие, ради которого они оставили Бога, оно разрушает их, и они не могут вырваться из этой трясины. Есть такая порочная практика, когда друзья прикрывают друг друга. Кто-то что-то посмотрел, кто-то что-то сделал, кто-то что-то сказал. Друзья обычно, как они говорят, нельзя предавать друзей своих. И они просто рассказывают птичками, и у нас тоже иногда происходит. Вот это делает то-то и то-то. Я говорю, ты готов свидетельствовать, чтобы сказать, так было? Не-не-не-не, я этого не говорил. Я вам рассказал, но вы никому не рассказывайте, что это я сказал. Есть у нас такие герои, которые сказать, да, он или она делает, но я не готов сказать открыто, потому что обо мне подумают, что я предаю своих друзей. Есть это неправильное представление о дружбе, что нужно покрывать грех. И это дружба. В то время, как нужно было бы, наверное, остановить. В начале грех – это что-то маленькое. Как римляне не воздали славу Богу, не возблагодарили. В этом конкретном случае, обратите внимание, что когда Господь говорит о том, что они не прославили, на самом деле, как Бога. А может ли человек прославить Бога как Бога? Конечно, не может. Но то небольшое, что он может сделать. Посмотрите, когда люди увидели это чудо исцеления, написано, что люди прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Их прославление Бога выражалось в простом. Они изумлялись, Господи, мы так счастливы, что мы видели руку Твою. Благодарим Тебя, Господи. Это простое римляне перестали делать. Когда человек начинает делать эти простые вещи, они уходят в его жизнь, это незаметно. Ну что, человек посмотрел на этот прекрасный мир, он посмотрел, что в его жизни есть, он просто не поблагодарил Бога. И потом постепенно формируется личность неблагодарная, неблагодарная компания. Сначала это незаметно. Но постепенно эти грехи переходят в другие формы, все более изысканные. И потом постепенно грех, который скрытый где-то в тайне, он начинает проявляться в чем-то. Он проявляется в семье, между друзьями, в церкви, в личной жизни. В конечном итоге, говоря образным языком, человек начинает уже ноги волочить. Он же ходить нормально не может. И в данном случае мы видим последнюю стадию, когда человек расслабленный, он парализованный, он не может ничего хотеть, он не может ничего делать, он ничего не может, он полностью расслабленный, и его жизнь зависит полностью от чужой помощи, в данном случае от его друзей. Конечно, хорошо, когда друзья готовы разобрать из-за нас крышу соседскую, это жертва странная, но это хорошо, когда у нас есть такие надежные друзья. Но было бы намного лучше, если бы эти друзья вовремя реагировали. Невозможно, если это были друзья, чтобы они не видели, что этот человек делает. Если из-за греха он дошел до полного паралича, был определенный процесс, по которому он шел. Но эти люди не реагировали каким-то образом, мы не знаем всю историю. Но во всяком случае, настоящие друзья – это не те, которые готовы крышу разобрать, а которые вовремя останавливают своего друга, чтобы не надо было крышу разбирать. Как раз нам больше нужны люди, не которые готовы пожертвовать, когда уже дело сделано. Нам нужны такие друзья, которые мы начинаем что-то говорить. Она скажет, подожди, что ты делаешь, что ты Бога не боишься. А что написано в Священном Писании? Не делай этого, Господь отступит тебя, ты потеряешь благословение. Нам нужны такие друзья, не которые будут поддакивать, скрывать. Но нам нужны будут друзья, которые в самом начале скажут, не делай этого, не иди туда, негоже это дело. Это настоящие друзья. Братья и сестры, если в вашей компании такие друзья, которые все покрывают, не останавливают, это плохая компания. Постепенно в этой компании вы начнете сомневаться в том, что вы по-настоящему возрожденные. И по мере того, как вы будете общаться с этими друзьями, вы начнете, наверное, мне надо церковь какую-то другую искать. Хотя вы веровали в Господа, что Иисус есть Христос. Произошло возрождение, но начался процесс затухания. Вы общаетесь в компании, и плохие сообщества разрушают добрые нравы. Надо остановиться, надо выходить из этой компании. Лучше те друзья, которые говорят правду, больно, но они говорят вовремя, когда еще не надо крышу разбирать. Но с другой стороны, мне нравятся эти четыре человека. Какие были сделаны ошибки? Почему дело дошло до такой безысходной ситуации, до тупика? Почему это дошло, мы не знаем. Но когда они дошли до этой точки, когда они ничем не могут этому человеку помочь, уже их советы никак не пригодятся, они пошли к Господу. Они верой совершили невозможное. Они понесли его к Господу. И это качество очень хорошее. Вы знаете, ожидать, что у нас будут идеальные друзья, никогда у нас идеальных не будет. Нам нужно стараться работать над собой, чтобы мы были идеальны. Друзья, которые нас окружают, конечно, они будут делать ошибки. Но друзья, которые делают ошибки, осознают и говорят: я был неправ. Позволь мне каким-то образом возместить мою неправду. Если у вас такие друзья, которые осознают ошибки и готовы останавливать, есть надежда. С этими друзьями можно продолжать жизнь. Которые осознают и идут, делают трудные шаги, но они восстанавливают ситуацию. Как раз эти четыре, они сделали это, то, что они должны были сделать. Безысходная ситуация, но они своей верой делают невозможное. Кстати, как мы выбираем своих друзей, братья и сестры? Друзья – это те, которые нам помогают. В любой ситуации могут помочь. В любой момент могут прийти к нам. И это верно. Но бывают ситуации, в которых у нас нарушено отношение с Богом. И никто не может нам помочь. И в нас те друзья, которые могут во всем помочь, но в этом они не помогут. Очень важно, чтобы у нас были друзья, которые имеют веру, которые готовы нам помочь даже тогда, когда наши отношения с Богом полностью разрушены. Они не забывают нас и продолжают нас поддерживать. Нам нужны такие друзья. Это друзья, которые имеют искреннюю веру в Господа, в Его милосердие и доброту. Нам нужны такие друзья, которые поддержат нас в трудный момент. Иудеи времен Иисуса Христа верили, что всякая болезнь является результатом греха. Поэтому, когда никто не мог быть исцелен прежде, так они говорили, прежде чем его грех будет прощен. И они никогда не знали, когда Господь соизволит конкретного человека простить. И они не могли никому сказать: вот тебя Бог простил, тебя или тебя. Они могли только видеть, что когда человек исцеляется, значит, Бог его простил. Поэтому то, что Христос сказал с уверенностью, прощаются тебе грехи, для них это был шок. Они считали, что это невозможно, иметь уверенность, что Бог действительно прощает. У них была некая лотерея, в которой они говорят: если Бог захочет, Он простит. И когда он простил, человек исцеляется, значит, Бог решил. Как он это делает, почему он это делал, они не до конца понимали. В данной ситуации, когда мы видим в этом доме, когда было много людей, так что невозможно из-за многолюдства войти в этот дом. И эти четыре прибегают к крайним мерам, они разбирают крышу. В это же самое время, вот эти, которые знали, каким образом Бог прощает, и Он прощает по своей собственной воле, когда Ему хочется, и никто не может быть уверен, когда Ему придет эта мысль простить кого-либо. Эти люди, и написано, книжники сидели в доме. Они сидели в доме, когда Христос исцелял, они возмущались. Они сидели, такое впечатление, я не знаю, все ли могли сидеть. Но Марк подчеркивает, что эти конкретные люди сидели уверены в своей правоте. Они уверены, что они правильно делают. Они находятся в правильной компании. Они находятся в правильном понимании. Они уверены в своем спасении. И они в сердце своем пренебрегают действиями Иисуса Христа. И им, наверное, непонятно было, что делают те, которые там на крыше, которые разбирают крышу, нарушают их покой. В отличие от тех, которые искали, отчаянно искали пути, как помочь своему другу, они уверенно сидели внутри и просто анализировали, правильно это или неправильно. И, как им казалось, приходили в праведный гнев. Но я хочу обратить внимание, что эти четыре человека, они не стали играть в эту фарисейскую лотерею. Фарисеи привыкли, что они отделенные, они особо избранные, они особые люди. И там, где они находятся, есть спасение. И все, что вокруг них, спасения нет. У них четко их спасение очерчивалось, как в свое время у Ионы. Когда он понимал, что есть Израиль избранный, и есть Ниневия неизбранная, которая должна погибнуть. Они сидели здесь. Эти четыре, смотрите, что эти четыре делают. Они с желанием и верой пошли на эту крышу и стали разбирать. Чтобы это делать, нужно быть уверенным, что Бог добр, что Бог простит этого конкретного человека. Они были дети своего времени. Они знали, что учили книжники. Они знали, что Бог прощает, кого Он прощает, и не всех. И когда Он прощает, человек исцеляется. Они выросли в этом обществе. Но сейчас у них появилась мысль, уверенность, что если они поднимутся на крышу, человек этот не может верить, не может каяться. Но если они опустят перед Господом Иисусом Христом, он исцелится. Откуда у них это уверенность, что Бог настолько добр, что Он исцелит любого, даже вот этого полностью парализованного? Я не знаю. Но у них была эта уверенность. Возможно, они слышали проповеди Иисуса Христа и Евангелие, которое возвещалось всем. Возможно, они присутствовали, когда прокаженный был исцелен, когда прокаженный пришел. Если хочешь, можешь меня очистить. И Христос говорит: хочу. Не сомневайся, я хочу, всегда хочу. Очистись. Возможно, они были там, и им открылось новое их Боге. Это новое откровение, которое Иисус Христос принес нам о нашем Боге, о нашем Отце, который добр, который, как было сказано в первой проповеди, хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это новая истина, что Бог все время хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это было совершенно новое, и это новое, возможно, дало им эту уверенность, что они пошли на этот шаг, который был необычный, непонятный. Мы, может быть, не объясним, почему не все спасаются, но мы можем быть полностью уверены, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я не могу объяснить, почему многие погибнут, но я могу быть с уверенностью говорить, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Ибо один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Бог хочет нашего спасения. Он есть спаситель всех человеков, говорит Писание, тем паче верных. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я думаю, отсюда, из проповеди Иисуса Христа, из учения Иисуса Христа, у них появилась уверенность в характере Бога. Христос, когда увидел этого человека, он говорит с уверенностью: чада, прощаются тебе грехи твои. Откуда у Христа была эта уверенность? Мы бы могли много говорить об этом. Но самое главное, что мы должны сказать, он знал Бога. Он говорит: если я скажу, что я его не знаю, я буду подобный обманщик вам. Я знаю моего Бога, я знаю моего Отца. И не просто, что он был сам Бог, он как человек от имени Бога говорил. Он показывал отношение к Богу, которое должно быть в каждом человеке. У него была уверенность в Боге, в Отце своем. И когда он увидел этого человека, он сказал: чадо, прощаются тебе грехи твои. Обратите внимание на эту особенность, здесь очень важно. Человек сам не просит, человек сам не кается. Он, видя веру их, говорит: чадо, прощаются тебе грехи твои. Он, видя веру их, чадо, прощаются тебе грехи твои. Я хочу обратить внимание, что Евангелие настолько универсально, что не то, что любой человек, который обратится, покается, Бог его простит и примет. Но даже если другие дерзнут верой привести человека к Богу, Бог обратит внимание на их ходатайство. В данном случае эти четыре, не знаю, спрашивали они, не спрашивали, не написано. Он, видя веру их, говорит: прощаются тебе грехи твои. Это доктрина какая-то непонятная нам. Но из-за того, что Евангелие, оно настолько универсально, что Бог настолько много заплатил за человеческий род, даже если мы выходим и ходатайствуем за своих близких, за своих друзей, Бог слышит нас. Мы не можем напрямую простить, но если у нас есть уверенность, что Бог любит всех, а любит мою дочь, моего сына, моих друзей, мы имеем полное право ходатайствовать перед Богом за наших друзей, за наших близких, за наших детей. Есть некоторые родители, которые мучаются, говорят: а вдруг мои дети не избранные? Забудьте эту глупость. Не может быть такого. Если вы верите в Господа доброго, милостивого, не сомневайтесь, ходатайствуйте перед Богом, и Бог обратит вашего сына, вашу дочь. Когда бы это ни произошло, вы имеете на это право, потому что за вашего сына, за вашу дочь уже заплачена большая цена. И вопрос не в том, что грехи прощаются, потому что человек кается. Грехи прощены, потому что Христос уже умер. Цена уже заплачена. И наша задача – ходатайство за наших друзей, за наших близких, за наших родных перед Богом, за тех людей, за которых уже заплачено. Нет ни одного человека, за которого не заплачена цена. Поэтому прошу вас, братья и сестры, отцы и матери, не сомневайтесь, вы имеете право перед Богом за ваших детей, за ваших дочерей, за ваших близких, потому что уже заплачено. Вопрос не в том, что платят тогда, когда он кается. Уже заплачено, проповедуется прощение грехов. Вопрос стоит не только в том, что когда человек придет, ему проститься.
Но даже если мы ходатайствуем по этому примеру, откуда я это беру? Если мы молимся за кого-то, Господь услышит. Главное, чтобы мы это сделали верою, уверенные в Божьем характере, Его Евангелии.
Я недавно слушал проповедь Джона МакАртура по радио. И он говорит, может, у вас есть родственники, которые неверующие? И может, вы пойдете и им скажете, ну ты подумай, ты напрягись, может, ты покаешься. И я слышал в зале хохот. Это невозможно. Если он не избранный, совершенно бесполезно за него ходатайствовать. Неправда это. Эта история показывает, что эти четыре человека принесли этого расслабленного, окончательно парализованного из-за его грехов. И они пришли, они имели веру, и Бог услышал их. Поэтому, братья и сестры, не обращайте внимания на эти все вещи, которые я не знаю, почему это как новое Евангелие распространяется. Мы имеем право, если мы понимаем нашего Бога, если мы освоили Евангелие, мы имеем право пред Богом ходатайствовать за любого человека. И если у нас хватит терпения, мужества и веры, Господь обязательно услышит нас. И Господь не будет обращать внимания на неудобства, нарушения благоговения определенных доктрин. Он обязательно услышит. Мы видим ни их слова упрека за то, что они так сделали. Он сказал, видя веру их, сказал, прощаются тебе грехи твои. Не только мы сами можем быть уверены в своем спасении, мы можем быть уверены в спасении наших близких, если у нас хватит веры, терпения, мужества ходатайствовать за них пред Богом. Почему? Потому что мы знаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И когда мы ходатайствуем, мы действуем в пределах Его суверенной воли, которая открыта нам во Христе Иисусе.
Я недавно читал такую, есть такая книга «Любовь Божия», МакАртур написал. И он говорит, Бог, конечно, любит всех, без исключения. И если кто-то хочет отнять у Бога праведность, назвать Бога неправедным, он должен утверждать, что Бог любит не всех, а только избранных. Оно говорит на одной странице. Через 10 страниц он говорит следующее. То, что Бог любит всех, не значит, что Он всех любит одинаково. Он любит избранных своих спасающей любовью, но весь остальной мир сострадающей любовью. Он делит любовь на две категории. Когда человек осваивает это богословие, что есть два спасения, две любви, два покаяния, две веры, очень трудно иметь эту веру, что ради ближнего идти разбирать крышу. Очень трудно иметь эту веру, чтобы ходатайство за своих ближних, за своих близких. А вдруг он не избранный? И я буду только время тратить. А вдруг они избранные? Я замечу, что люди, которые постепенно осваивают эту доктрину, становятся жестокими и черствыми. Они спокойно сидят внутри, когда кто-то крышу разбирает. А чего Богу суверенному мешать? Он его призовет в свое время. Эти четыре человека, они рассуждали совершенно по-другому. Они сделали необычные. Они разобрали крышу на стыд людям. И Бог услышал их, потому что их сознание не было заграждено этой доктриной, что есть такие-такие этой лотереей. Они верили, что Бог провозгласил Евангелие для всех. И они смело шли на этот шаг веры. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь сегодня. Кто мы? Кто наши друзья? С кем мы имеем дело? Это те друзья, которые все время говорят о глупостях, рассказывают нам сплетни. И ничего духовного, ничего назидательного. Можете ли вы быть тем, который будет эту компанию преображать? Займите ответственную позицию, чтобы эта компания менялась. Будьте верны. Стойте на важных библейских принципах. Если это не помогает, выйдите из этой компании. Потому что компания недобрая, она разрушает наш внутренний мир. В нашем сердце уходит уверенность, что мы возрожденные и спасенные. Есть две категории людей. Есть те, которые знают, уверены в свое спасение, они так решили, они зашли вовремя в этот дом, и они сели рядом с Христом, и они уверенно сидят. Есть другие, которые отчаянно крышу разбирают, ищут пути, как спастись и других спасти, среди которых мы, братья и сестры. Мы те, которые ищем эти отчаянные пути для спасения мира, окружающего нас, или мы спокойно сидим там, нам Бог дал спасение. Если Он кому-то еще хочет дать, подождем, Он откроет свою волю. В какой категории мы с вами? Мы те, которые готовы уверенностью в Боге делать что-то необычное. Мы находимся в этом мире, братья и сестры. Наша задача влиять не только на русскоговорящих. Наша задача влиять на мир, окружающих нас. Они говорят на других языках. Можем ли мы их евангелизировать? Можем ли мы им помочь? Ну как мы им поможем? Это же на английском надо. А начнем на английском, мы свое потеряем. Нет, лучше посидим. Очень важно, можно оказаться сидеть здесь внутри, спокойно. Другие крышу разбирают. Другие выглядят смешно. Очень важно перед Господом, чтобы у нас появилась эта жажда за людей, окружающих нас, наших друзей, наших родственников. И кажется, невозможно это сделать. Но когда у нас будет жажда, Господь даст нам откровение, что нужно делать. Возможно, это будет похоже, как эта крыша. Возможно, это будет смешно. Но если мы с верой сделаем, Бог откроет нам пути и средства. И мы принесем спасение многих окружающих нас. Но пока у нас не будет этой позиции, это желание помочь другим. Пока у нас не будет этой уверенности, что это самое главное, что мы должны совершить в этом мире, спасти самим и другим помочь, ничего не будет происходить. Мы будем спокойно сидеть в доме. Кто-то будет разбирать крышу. И тех, которые разберут крышу, их веру Господь будет видеть. И они будут частью Божьего плана. А мы будем продолжать сидеть и ждать, чтобы Господь благословил нас. Тогда поможет нам Господь определиться с друзьями, кто мы, что мы, чтобы у нас была уверенность в нашем спасении, благодати Божьей, и чтобы мы уверенно возвещали всем, с которыми мы соприкасаемся в нашей жизни. Да поможет нам в этом Господь, будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!